места, ну вот я сначала постараюсь говорить о том, что получил. Верно ли, что участие в богослужении само по себе не дает исчерпывающего понимания? Мне кажется, вопрос сформулирован не совсем верно. Дело в том, что наше богослужение само по себе достаточно сложно, чтобы в короткий срок прийти к полному пониманию богослужения. А богослужение Православной Церкви складывалось в течение многих столетий. Оно представляет собой такое вот очень сложное, в каком смысле даже громоздкое симфоническое произведение. И понятие богослужения, оно, конечно, вот на уровне вот такого вот серьезного, оно, конечно, является наукой. Оно называется литургика. Вот. А для нас важно, чтобы мы просто понимали смысл богослужения, чтобы мы знали основные тексты богослужебные, чтобы мы понимали смысл тех богослужений, на которых мы с вами бываем чаще всего. Это все наши видения, божественные литургии. И тексты этих богослужений, особенно тексты литургических молитв, особенно тексты молитв, которые читает священник во время Евхаристии, к сожалению, эти молитвы читаются у нас в основном в тишине, и верные не слышат тех молитв, которые произносятся от их имени священником перед престолом. Но, тем не менее, содержание этих молитв раскрывает смысл богослужения и божественной литургии. Поэтому, конечно же, хорошо, когда мирянин стоит во время богослужения с книжечкой, и эта книжечка помогает ему следить за службой, когда он может участвовать в этом богослужении своим собственным произнесением «Аминь», когда происходит присуществление святых даров во время эпиклезы, когда он может вместе с хором подпевать «Господи, помилуй», когда он знает основные тексты антифона. Понимаете, это, конечно, очень-очень важно. Но само богослужение, оно очень действительно настолько глубоко и настолько разнообразно, что было бы иллюзией, например, считать, что если мы переведем богослужение на русский язык, оно сразу станет всем понятным. Оно от этого понятия не станет. Вот. Это, в общем, не эта проблема главная. Богослужение у нас действительно очень сложное. И в этом его и достоинство, и в этом основное, конечно, вот препятствие во многом. Потому что, с одной стороны, можно было бы все упростить до уровня хрущевки, понимаете, но все-таки готический собор, он при всей своей сложности производит больше впечатлений. Поэтому я думаю, что нам путем упрощения в этом смысле идти не стоит. Вот. Исчерпывающего понимания, вы понимаете, богослужение, как и все, что нас окружает, является не целью, а средством. Само по себе богослужение – это средство нашего движения ко Христу. Когда богослужение становится самоцелью, что я прихожу на богослужение ради богослужения, это теряет смысл. Тогда я действительно выстаиваю и вычитываю. Вот. А когда богослужение – это действительно вот то опора, тот способ, который дает нам возможность, опираясь на него, следовать за Христом и молиться Богу, и в этом богослужении чувствовать приобщенность к церкви, и через это как-то вот раскрывать свое сердце для Бога, и внимательно, и глубоко молиться, и глубоко, и в том числе чувственно своими, переживать настроение страстной недели, рождественских святочных дней, или пасхальной недели. Это же все очень важно, такое глубокое переживание. Не просто знание, но переживание, вот сопричастность этому всему, потому что очевидно, что человек во время страстного богослужения или каких-то вот таких глубоких вещей, он все-таки благодаря богослужению все-таки сопричастен вечности. И богослужение, оно дает нам возможность, даже при неполном понимании всех текстов и не слышании всех текстов, но через участие в нем все-таки соприкоснуться с вечностью, потому что всегда то, что происходит в какие-то вот дни воскресного богослужения литургического или там великих праздников, мы время говорим, что там Дева Днесь присущественного рождает. Например, мы сегодня являемся свидетелями этого события. Мы сегодня вместе с волхвами присутствуем в поклонении Христу. Мы сегодня вместе с мироносицами плачем у гроба. И это чувство, оно чувство реальное. Это не чувство придуманное, это не иллюзия, это настоящее глубокое чувство погружения в богослужение через проживание его. Вот в этом раскрываются основные смыслы, даже если мы не все слова знаем и не все слова чувствуем.
Можно я уточню вопрос?
Пожалуйста.
Я имею в виду, что надо ли разъяснять смысл, как вы говорили, отдельно. Ведь все предложения, и вы сами приводили фразы оттуда, которые об этом говорят, они действительно свидетельствуют о том, что такое Евхаристия.
Конечно, если есть возможность объяснять смысл Евхаристии и рассказывать о ее содержании, это делать необходимо.
То есть само по себе одного участия в Устре недостаточно, в принципе, так?
Не, еще раз скажите. Вы имеете в виду, для кого-то объяснять или самому себе объяснять?
Для кого-то. Речь идет о том, что вот многие люди ходят в храм, соблюдают некие внешние требования.
Ну, мне кажется, да. Раскрытие смысла богослужения является очень важным делом в нашем разговоре с человеком. Вот интересен опыт, скажем, отца Дмитрия Карпенко, который пытается такие вот служить литургию с объяснениями. Причем это вот он делает достаточно тактично, потому что у него есть несколько моментов, когда он способен обратиться к собравшимся в храме, причем понятно, что это не Москва, это какой-то там провинциальный город Губкин, в котором он сейчас служит, где люди, приходящие в церковь, это действительно часто не понимающие, что происходит, куда они пришли, что здесь творится, когда они пришли поставить свечки, и на основном дожидаются, когда кончится литургия, чтобы заказать молебен, например, после нее. Вот. И отец Дмитрий Карпенко перед литургией сначала говорит, объясняя смысл того, что сейчас будет проходить, обращаясь ко всем прихожанам. А потом он после проповеди говорит слово, объясняющее, что будет следовать далее, что такое евхаристический канон и какой смысл в этом содержании литургии. А потом перед причастием выходит и еще раз говорит о смысле святого причащения. Вот он делает это не на каждой литургии, естественно, но в тех местах, где в этом есть необходимость. Конечно, вот такого образа, такие литургии, они имеют право на существование. Но в том числе и наш разговор о литургии тоже может каким-то образом предварять участие человека в богослужении. Почему невозможно?
Можно сразу, я лучше скажу, потому что там коротко написано, скорее всего, непонятно. Если мы говорим о том, что Бог есть, любовь везде, всегда и в любых ситуациях, ну, в общем-то, понятно. И здесь вопрос, почему возникает, почему невозможно раскаяние после смерти? Какой-то такой философский вопрос.
Вопрос, на самом деле, достаточно простой, потому что, на самом деле, после смерти человек перестает быть человеком в полноте. Смерть – это отделение души и духа от тела. Человек без тела – не человек. Поэтому во всей своей полноте он не может пребывать до страшного суда как человека. Поэтому в этом смысле его человечество разрушено грехом, грехопадением, он перестает быть человеком во всей полноте, поэтому он перестает, прекращает свое вот это существование, поэтому он не способен на такие действия, скажем так, нет способности человеческой на раскаяние, то есть он не может, раскаяние может его поменять, потому что он вне тела, тело – это то, чем человек действует, и чем он живет, и чем он воплощает в жизнь плоды своего покаяния. Вот. Далее, что еще здесь надо сказать? Все-таки человеку дается для этого жизнь. Собственно говоря, весь смысл нашей жизни не в том, чтобы наша жизнь на земле, это временное наше пребывание на земле, оно служило вот для того, чтобы мы за это время определили себя, с кем мы, кто мы, в каком мы положении, к Богу и ближнему. Собственно говоря, это есть пространство нашей свободы. И если мы свою свободу употребили иным образом, то эта свобода с нами остается. Вот мы уже такие, какие мы есть. И третье. Раскаяние после смерти невозможно. Но это не значит, что невозможно спасение умершего грешника. Потому что остается молитва церкви. Потому что мы молимся за нас, усопших. Молитва церкви, молитва за усопших. И за усопших имеет именно этот смысл. Что человеческая любовь, оставшиеся плоды любви, которые человек оставит на земле, плоды своего творчества, плоды своего сердца, плоды своей жизни, плоды своего родства, они продолжают существовать на земле и являются возможностью молитвы за этого человека и принесения плодов покаяния за него здесь на земле. Поэтому наша молитва об усопших, она является одной из такой вот важнейшей составляющей нашей жизни церкви. Понимаете? Вот. отец Алексей, а забыв про человечность Иисуса Христа, наша церковь не стала монофизитской? Нет, конечно, наша церковь не стала монофизитской. Дело в том, что монофизитство – это очевидное вероучение, ложное, но вероучение, сформулированное таким образом, что человечество во Христе полностью вот воплощено его божественной природой. Ну, где-то есть разные формы монофизитов, которые в той или иной степени, как бы сказать, вот, трактуют эту вещь. Наше исповедание полноты природ во Христе не таково. Вот, если наше человеческое сознание немножечко в этом смысле оглохло, то у нас, слава тебе, Господи, есть ориентиры в наших догматах святых. И наши догматы как раз дают нам возможность обрести истинное понимание полноты человечества и полноты божества в личности Бога-человека Иисуса Христа. Поэтому церковь, конечно, не стала монофизитской. Наша утрата человечества связана во многом с теми катаклизмами, с чего я начал наш разговор, которые потрясли мир в 20 веке, с обезбоживанием нашего Отечества, с потерей церковности, с унижением человеческого достоинства на протяжении вот, последнего столетия по сей день. Вот, это связано просто вот с контекстом нашей жизни, контекстом жизни вообще человека, отлученного от Бога. Я уже сказал, что человек без Бога перестает иметь свою ценность. Человек без, отрешенный от Бога, ничего не стоит. И поэтому здесь не в том, что церковь утратила понимание человека. Церковь в своем традиционном хранении истины как раз, слава тебе, Господи, это имеет и дает нам возможность через церковь это познавать. Вот. Именно церковь это и хранит. Поэтому здесь вопрос только, насколько мы способны сегодня это услышать и как мы должны сами это исповедовать в своей жизни. У нас очень мало человека во Христе, если нам так трудно дается понимание этого. Спасибо. Я не понял этот вопрос. Тогда можно сформулировать его более четко. Нет, вы знаете, на самом деле очень хорошо, когда у человека много вопросов. А человек, в общем, опять-таки, одно из свойств человечества и человека. В человеке это искать ответы на вопросы. Вот, когда человек ищет ответы на вопросы, когда для человека есть вопрос. Одна из форм расчеловечения – это жить по чужим ответам на вопросы. У нас, к сожалению, это стало такой популярной формой такого православного благочестия, когда у нас есть книги, где есть ответы на все вопросы. Там 1583-4 ответа священника на вопросы духовной жизни. То есть ты еще вопросы не задал, а тебе уже на них все ответы даны. Позвоните, пожалуйста, вот на Радонеж, вам отец Дмитрий Смирнов ответит на все вопросы. Вы понимаете, это не к тому, что отец Дмитрий неправильно отвечает на вопрос, он их правильно отвечает из своего духовного опыта, правильно делает. Но сама форма того, что человек так легко может получить ответ на все вопросы, не затратив труда, не подумав, не пострадав, не ошибившись ни в чем, понимаете, она мне кажется изначально ложной. Человек должен задавать вопросы, человек должен думать об этом, человек должен мучиться, человек должен искать ответ на вопрос. Он не должен принимать любой ответ за вот непреложную истину, он должен сомневаться в этом. Вот я вам говорю, это же не значит, что вы должны все мои слова принимать, как вот понимаете, вот истину последней инстанции. Это значит, что вы должны взволноваться моими вопросами, возмутиться моими вопросами, обидеться на меня, может быть, понимаете, быть со мной несогласными, потом что-то думать, находить свой собственный ответ, спорить, понимаете. Вот тогда это по-человечески нормально. А вот пришли, понимаете, на все вопросы, получили ответ. Ну и что в этом хорошего? Совершенно не так. И поэтому правильно, что есть вопросы. Плохо, когда их нет. Ну, я чувствуется, отбил всякое желание задавать вопросы. Да, пожалуйста.
Может быть, у вас еще записки остались?
Нет, у меня записок немного всего. Пожалуйста.
Просьба тогда коснуться альфа-курса поподробнее.
Вы знаете, я думаю, здесь вопрос не ко мне, когда у вас будет Александр Леонидович Дворкин выступать с лекцией.
Он уже категорически как бы против него, да.
Да, да, он просто изучал это и знает. Это я не, как вам сказать, знаю все об Альфа-курсе, только с его слов.
По поводу миссионера. Миссионер — это все-таки индивидуал, полный как бы своей как бы харизмы такой.
Тут вопрос даже не в харизме. Понимаете, миссионер, он может быть разным. Формы миссионерства, опять-таки, я хочу сказать, они могут быть разные. Я сейчас вам рассказал об одной из таких, вот, понимаете, наиболее, мне кажется, очевидных форм и естественных для церкви. Когда церковь начинает свой путь свидетельства о Христе через саму себя, через свою церковную общину, через христиан, которые вот живут церковной жизнью, и да, у них есть опыт общения со Христом. О, миссионерство в любом случае – это передача личного опыта,
да, своей жизни.
Своей жизни, конечно.
И тогда касательно именно общины.
Так.
Она есть организация. И, соответственно, вы говорите, что пионерская
она не совсем есть, она не организация. Община не организация. Все-таки церковь, это она вот все-таки имеет, община имеет образ семьи.
То есть больше семья, чем организация.
Конечно.
Потому что сейчас как бы в общине очень много именно от пионерской организации.
Совершенно верно. Я именно как раз об этом хотел сказать, что община, христианская община, она прежде всего строится на построении семьи, потому что образ семьи есть образ церкви, а церковь, они переходят друг к другу. И когда, собственно говоря, Бог творит человека, мужчину и женщину, Он творит первую церковь в лице двух этих людей. Там где вас двое или трое во имя мое, там я посреди вас. И Адам и Ева – это образ церкви, как образ семьи, прежде всего. Поэтому вот смысл церковности, общинности, он, конечно, всегда образ семьи. Поэтому мы семью называем малой церковью. И вот эти образы семьи, они всегда соприсутствуют. Организации здесь, ну, немного. Семья же тоже имеет какие-то формы, ну, там, определенной организованности. Не организация, а организованность. То есть, там, есть какая-то есть своя экономическая составляющая. Есть какие-то общие обязанности у родителей, у детей. Есть какая-то форма ответственности. Да, но организации назвать семью мы не можем.
Ну, тогда иерархия мешает.
Семья же тоже иерархическая. Сообщество, организм. Семья же тоже иерархия. Вот. Но только это иерархия любви, понимаете? Когда иерархия любви превращается в командный состав, это беда. Понимаете? А это иерархия любви, конечно. Иерархия вот этого послушания, о котором я говорю. Так должно быть в идеале. Конечно, мы люди склонны, конечно, все формализировать, к сожалению. Выстраивается и строить. У нас так сознание так, к сожалению, воспитано, что так или иначе мы сбиваемся все, так сказать, в дружную колонну. Ну, в общем, Христос как-то все-таки говорил не про колонну, а не про ровные ряды, а про стадо. А стадо, оно все так ходит, все так неровно. То туда пойдет, то сюда пойдет, то заблудится кто-нибудь. Да. Да.
Как научиться, что может помочь в том, чтобы
Тут только одно может помочь. Ведь прежде всего надо...
Когда вот... несколько людей, когда больше людей, вот, разговаривать с людьми, как-то чувствовать...
Ну, можно ведь когда мы общаемся с нашими друзьями или с людьми, да, мы можем общаться одновременно с тремя или с четырьмя людьми. Вот я сейчас общаюсь с вами, но надеюсь, что я общаюсь с каждым из вас. Понимаете?
Мы же хотим услышать.
А тогда бесполезно заниматься миссионерством, понимаете? Когда вас не хотят слышать, надо разворачиваться и уходить. Не надо делать так: «Эй, спроси меня, как похудеть». Это же не... Нет, это не обязательно к себе прийти, но иногда можно просто как вот увидеть в человеке человека, а он может увидеть человека в тебе, понимаете? Но настроенность на общий разговор, она очевидна совершенно. Вероятнее всего и так, конечно, очень хорошо сказано. Пожалуйста.
Я прошу прощения, опять судья, если можно, задам вопрос. Как вы относитесь, имеете ли вы какой-нибудь представление, есть ли какие-то положительные, с вашей точки зрения, стороны в том времени, в котором мы сейчас живем?
Да, конечно.
Потому что так много, как бы сказано, отрицательного, и в то же время мы видим, что следы этого отрицательного есть и в жизни, и в церковной жизни, естественно. И можно, наверное, так сказать, что вот, смотря на церковную жизнь, что действительно до полного какого-то христианства дошли не очень многие люди, в принципе. И поэтому, когда они кого-то учат, они учат...
Нет, те, кто дошли уже до полного, они уже не учат, это мы им уже начинаем молиться. Вот, и свечи и читать акафист.
И вот, например, есть ли какие-то положительные стороны в том, что не читают вслух евхаристический канон? Или надо вот как-то отказаться от времени, от этого, раз так сложилось? В общем, в этом есть некоторые, наверное, в этом есть некие положительные стороны. Могли бы вы их найти? Или вам кажется, что надо вернуться вот в другое время и там...
Вернуться в другое время невозможно. Мы живем в том времени, в котором мы живем, но это не значит, что это время остановилось вчера, понимаете? Вот. А ситуацию, которая сегодня в нашем мире происходит, я, конечно, оцениваю только совершенно самой высочайшей оценкой, потому что за последнее время еще никогда церковь не была так интересна обществу, как сегодня, несмотря на то, что это интерес спровоцирован часто какими-то конфликтными ситуациями. Но именно в состоянии конфликта, а не спокойствие, в состоянии кризиса, а не благополучия. Вот. Происходят самые главные настоящие вещи, вычленяются смыслы, говорятся настоящие слова. Церковь, она по сути своей не может быть благополучной. Понимаете? Церковь распятого Христа не может быть благополучной церковью. И поэтому, когда какие-то вот вещи в мире происходят, когда по нашему благополучию бьют, там, скажем, с разных сторон, очень даже здорово, потому что, значит, понятно, что мы должны как-то вот на это правильно, по-христиански, по-христовому ответить, увидеть, что происходит, что сегодня ждут от нас люди, какой хотят видеть сегодня церковь, какой мы должны быть. Что касается вашего вопроса вернуться, нет, конечно, церковь никуда не может вернуться, но церковь не может стоять на месте. Вы понимаете? Церковь может использовать свой опыт, и всегда этот опыт старый сегодня будет новым. Потому что это все равно церковь сегодняшнего дня. И когда мы говорим о чтении евхаристических молитв вслух, понимаете, это тоже способ, это тоже средство, это тоже не цель. Понимаете? Потому что мы часто говорим о том, вот каких-то вот вещах, вот в основном такие самые болевые точки сегодняшней внутрицерковной дискуссии такие там. На русском языке служить или не на русском? А с открытыми царскими вратами служить или с закрытыми? Читать Евангелие лицом к народу или читать Евангелие, вот как мы обычно читаем, спиной к народу? Читать ли евхаристические молитвы вслух, или наоборот, этого делать не надо, потому что вот в традиции нашей церкви вековой, как бы сказать, вот табу на чтение этих молитв. Понимаете, это никакого отношения к жизни во Христе в принципе не имеет. Вы понимаете? Потому что это не главное. Это то, что может помочь, может раскрыть. В каком-то смысле это хорошо, а где-то это в какой-то общине вызовет недоумение. Для какой-то общины очень здорово и замечательно, когда по-русски слышится Евангелие. А кто-то любит служить, вообще, там, сказать, и креститься двумя перстами, понимаете, хранить древнеправославную традицию в рамках православия. Имеют право все на свое, на свою свободу. Имеют право на свободу своего эстетического чувства в богослужении люди, придерживающиеся старообрядческой традиции и служащие в традиции 17 века. Им это нравится, эстетически их это наполняет, и им легко так молиться. Также имеют право служить люди литургии на русском языке с открытыми царскими вратами и слышать вслух евхаристические молитвы. Вот этой свободы нам все немножко не хватает, потому что она должна рождаться по потребности прихода. Вот есть приход, в котором есть эта потребность, вот слышать службу на русском. Я не люблю службу на русском языке, вы понимаете? Но мне коробит слух, я попытался один раз там что-то такое прочесть, какие-то вот Владыка Иоаннафан написал литургии Василия Великого на русском языке. Я попробовал, у меня язык сломался на русском языке. Не могу более на русском языке служить литургии от Златоустова. Ну не могу. А кому-то наоборот, это спокойно и хорошо, кому-то хорошо в переводах Аверинцева слушать шестопсалмы. А я люблю церковно-славянский, понимаете? И мне легче молиться на церковном. Но я не отказываю в праве другой общине иметь возможность так молиться, как им легче вот в их кругу, в их понимании Бога и друг друга, понимаете? Мне кажется, что сегодня у нас слишком мало языков для вот этого выражения. Можно быть более открытыми, более свободными сегодня, дать возможность приходам новообразованным молиться так, служить вот таким образом. Но они могут обосновать это не какими-то революционными такими идеями того, что мы сейчас будем реформировать богослужение или менять что-то такое, а просто вот так вот, в этом приходе, вот приход просит благословения молиться вот так. А почему нет? Почему можно молиться по старообрядческим образцам, и мы перестанем креститься, а нельзя читать молитву вслух? Какая разница между этим и этим способом молитвы? Никакой. Любовь, если есть, знаете, как сказала мне одна знакомая, говорит, если в доме есть любовь, то какая разница, как расставлять мебель?
А устав это что? Ведь это способ как
обидеть. Ведь понимаете, устав не предполагает службу на русском языке. Ни в одном уставе, ни в типиконе не говорится о языке, на котором надо служить. Устав не имеет значения. Устав нам не дает строгого понимания, что мы должны служить там, закрытыми или открытыми царскими службами. Это не устав, а традиция, понимаете? Сложившаяся какая-то народная традиция. Оно к уставу отношения не имеет.
Простите, но сама идея, чтобы все как бы едиными устами, вот это
нет, важно? Нет, нет, нет. Едиными устами – это значит единство веры, понимаете? Единство веры, но не единство традиции языка. Церковь во всем мире, она имеет разные традиции. Вот если вы окажетесь на литургии, скажем, в каком-нибудь кенийском ауле, понимаете, где-нибудь среди саванны, понимаете, где идет богослужение, вы с удивлением увидите, что там на литургии бьют барабаны и танцуют. Но это православное богослужение. Вот. Пожалуйста.
Хочу спросить, как вы видите сегодня, очень много молодых людей, да, даже в церковь, да, в подростковом возрасте из церкви уходит по тем или иным причинам. Вот какие сегодня могут быть формы
ну, вы понимаете, вещь какая? Дело в том, что молодежь уходит из церкви не потому, что там есть миссия молодежная или нет молодежной миссии, есть у них курорт по интересам или нет. Это, скорее всего, проблемы внутрисемейного церковного воспитания. Чаще всего это реакция на какой-то вот такой вот родительский воспитательный процесс. Ну, например, когда насильно или когда неосмысленно, причин на самом деле много. Хотя, конечно, когда есть подростки в храме, это, конечно, один из объектов самого главного внимания священника, мне кажется. Потому что понятно, что у них могут быть проблемы в семье, но у них не должно быть проблем со священником, прежде всего. И когда священник в храме внимательно смотрит за этими детьми, то есть он должен с ними очень близко, хорошо, по-дружески общаться. Они должны быть как-то так вот им пригреты, как-то им услышаны, как-то вот... У нас есть как форма такой работы с подростками, у нас есть такой подростковый киноклуб, который я с ним провожу. Ну, я с ним вообще так еще беседы провожу после литургии, но это не главное, я часто отсутствую. У нас есть там подростковый киноклуб, куда они приходят, с которым мы вместе смотрим с фильмами, обсуждаем. И у нас есть театр. Как форма работы с подростками, лучше форма, чем театр вообще, приходской театр, я, честно говоря, не знаю. Потому что это форма такого замечательного общения, раскрытия смыслов и возможности себя проявить, и как-то возможности с друг другом общаться, ответственности очень большой, а потом радости очень большой, потому что детям в этом возрасте, они же не могут, там, скажем, там, ухаживать за больными или там, делать дела милосердия, они не могут. Они могут как-то вот что-то вот принести радость вот через это. Вот если у них есть какие-то такие возможности кого-то радовать, то за это надо схватиться и думать, как это сделать. А смысловое содержание с ними надо проходить через книги, обсуждение книг, или фильмов, которые надо подбирать. Но это не фильмы, там, типа там вот православная энциклопедия там, на Дальнем Востоке, предположим, а какие-нибудь другие фильмы вот, про подростков, про их проблемы, про их жизнь, разные. Вот мы с ними даже вот в последний раз мы с ними смотрели, служили два товарища. Вот, с подростками. Очень хорошо. Да?
У меня два вопроса. Я с первого начну. Вот вы сказали, что миссия, возможно, как свидетельство церкви самой о себе, если у нее есть о чем свидетельство. Вот вы описали свой приход, и мне так очень понравился заочно, вот как евхаристическую общину, не как собрание.
Ну, часть. Чтобы как бы было более понятно и разнообразно, вы можете посетить сайт нашего храма, храм Святой Троицы в Хохлах. И, в общем, если там для каких-то своих собственных дел, посмотреть, какие выстроены вещи, там чему-то можно научить, какой-то опыт можно оттуда как-то получить.
Вот скажите, а если можно считать, что вот ваша евхаристическая община, она как-то приближается к какому-то такому образцу, который мне был бы близок, а в качестве миссионерской общины она успешна? Вот если община хорошая, да, а как в плане миссионерских успехов?
Что вы имеете в виду в плане миссионерских успехов?
Приход растет,
растет.
20% в год, приходят новые люди,
все, кто
ходит в церкви, 75% приходят, вливаются.
Приходят, но они приходят креститься. Я с этими людьми, как всякие священники, наши священники, мы проводим катехизацию, готовим их к крещению. Они остаются.
То есть миссия вашего прихода, она успешна?
Она в этом смысле, да. Но у нас еще есть одна интересная форма, недавно появившаяся, опять-таки, о неком человеческом таком аспекте. Я отца Дмитрия приглашал, а он отца прогулял. Однажды пришел, однажды они пришли, отец Дмитрий. Как-то на большие праздники, на Троицу, на Рождество, на Пасху мы открываем ворота храма, ставим стол, ставим вино, ставим закуски, конфеты и пирожные, ставим сок и книги Евангелия. И всех проходящих мимо зовем к себе поздравлять с праздником. С тем, чтобы люди, проходящие мимо, они подошли, чтобы мы их поздравили с праздником Рождества Христова, налили им стаканчик вина, выпили вместе с ними, порадовались вместе с ними, подарили им Евангелие, они заходят в храм, чтобы они все-таки увидели в нас нормальных людей. И они так удивленно, радостно, после этого остаются, они не уходят. Они стоят, спрашивают, задают вопросы, они заходят в храм потом. Они приходят потом на службу. Были случаи, когда, я помню, мы провели целый день. Мы там раздаем примерно где-то по 80-90 Евангелий. Все-таки глухой переулок Хохловский в праздничный день, там мало кто проходит. Бывают, конечно, такие, как бес от Ладана от нас убегают. Иногда, помню, на крещение в прошлом году пришли такие несколько бомжей. Попросили опохмелиться. Мы им дали. Что делать? люди. Как-то все равно. Другие как-то постоят, поговорят. Через неделю пришли на службу две женщины, которые мимо проходили, принесли нам на трапезу несколько бутылок вина после литургии, чтобы поделиться с нами теперь уже. Такие формы, мне кажется, они доступны каждому приходу. Их легко организовать.
Батюшка, второй вопрос я задам. Если я правильно отследил вашу мысль базовую, вы говорили об обществе, что у нас в обществе сейчас такие вкусы и так все погружены в такие биологические свои интересы.
В инстинктивную жизнь, я сказал.
Да,
жизнь инстинктивная.
В общем, так сказать, человеков-то мало. Мало с кем можно говорить. С другой стороны, и церковь такая, что и что она может сказать, когда она такая... в основном-то, малопривлекательное, и радоваться мы не умеем, и свидетельствовать мы не умеем.
Просто надо правильно оценить себя, мне кажется. Не надо уж совсем на себя навешивать какие-то уж ярлыки, все-таки церковь.
Ваш приход, он вроде...
Не будем тоже делать за него приход какой-то, иллюзию. Приход как приход со своими проблемами, с очень многими такими тоже неровностями, и казусами, и обидами, и чем угодно.
Вот эти две вещи. То есть, во-первых, общество такое, которое вообще живет биологическим интересом. С другой стороны, и церковь, которая не может поднять, какие-то вопросы существенные на должном уровне. В целом, если говорить, в целом. В церкви понятно. Начни с себя. Себя мы можем менять, да?
Да.
Выстраивать свои евхаристические общины по какому-то хорошему вопросу, почему-то старинец.
Это достаточно, в общем, очевидно.
А общество? Если у него биологический интерес...
А мы не ставим цели.
Все-таки можно...
Мы же не ставим этой цели перед собой, изменять общество. Мы же не революционеры, чтобы менять общество, понимаете?
Революции нам не надо, но
эволюция...
Нет. Я боюсь, что ваша цель другая, не навредить обществу.
Да, нам не надо менять общество. Давайте мы сразу как-то поймем, что изменить общество мы не можем мы можем, конечно, изменить общество, то есть церковь и меняет общество, но она не ставит целью изменять общество. Она ставит целью изменить человека.
только ты начинаешь этот рассказ. Почему Бог искал сюда дорогу за нами? От себя будешь ловить человека. Вот за нами ловить человека. Привлекать вот так. Ловить, это значит привлечь к себе любого человека, живущего с активностью, по-настоящему загреть. Любовь и привлечь к себе.
Спецлитература тоже, если буду доступно, неделю полтора года. кажется, что как минимум на уровне таких векторов, да, в какую сторону искать, в какую сторону двигаться, о чем думать, мне кажется, наши курсы вот такую возможность дают. Мы стараемся изо всех сил, если все получается, мы заметили, что как бы не всегда удается в одном месте проводить лекции, у нас два теперь базовых теста, это помещение и проспект Мира. Максим с этого дня начинает рассылку, по всем лекциям будет обязательно рассылка, независимо здесь они или далее, где следующий раз будет
лекция.
Здесь. Вот. И я прошу ваших молитв, Святейший нам поручил вокзальную миссию мигрантам, трудовым мигрантам вот этим заниматься. Выдвигается отчет епархиальный совет, там будет. Прошу вас, молитв, чтобы Господь нас благословил и в следующем году тоже вот это дело, ну, как бы вести, если на то будет. Вот, огромное всем спасибо. И вот там есть пакетик, вы знаете, что можно туда что-то положить, потому что, в общем, есть некий у нас расклад. Или немножко я могу.